микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Все 10 фигурантов якобы подстрекали неопределенный круг лиц к тому, чтобы те выходили на улицу и создавали угрозу.
Следственный комитет теперь обвиняет соратников Алексея Навального в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм.
Вся стратегия российских цензоров и Кремля в целом была в том, чтобы производить впечатление, что они готовы идти до конца.
Роскомнадзор потребовал удалить аккаунт издания МБХ «Медиа» в Твиттере и угрожает полностью заблокировать эту социальную сеть.
Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем. Через переговоры при международном посредничестве.
Светлана Тихановская объявила о проведении всенародного голосования о диалоге с властью. Но начнем, конечно же, с интервью президента США телеканалу ABC, в котором Джо Байден на вопрос журналиста Джорджа Стефанополоса «Вы знаете Путина, вы считаете его убийцей?» отвечает «Угу». Да. Обычно цитируются именно эти 8 секунд интервью, хотя у слов Байдена, конечно, гораздо более широкий контекст. Кроме того, нельзя упускать и языковые нюансы. Об этом сейчас ведутся ожесточенные споры. Обратим внимание, например, что Стефанополос употребил слово «киллер», а не «murderer». Я не сомневаюсь, что многие наши слушатели владеют английским, поэтому предлагаю послушать заявление Байдена в оригинале, в том числе до и после того, как прозвучал вопрос о Путине. Возможно, контекст и нюансы станут яснее.
Look, most important thing dealing with foreign leaders, in my experience, and I've dealt with an awful lot of them over my career, is just know the other guy.
So you know Vladimir Putin, you think he's a killer?
Mm-hmm. I do.
So what price must he pay?
The price he's going to pay, well, you'll see shortly. I'm not going to, there's, by the way, we ought to be able, that trite expression, walk and chew gum at the same time. There are places where it's in our mutual interest to work together. That's why I renewed the START agreement with him. That occurred while he's doing this. But that's overwhelming in the interest of humanity that we diminish the prospect of a nuclear exchange.
Говорил Джо Байден, теперь изложу сказанное в этом фрагменте, оговорившись, что не претендую на абсолютно точный перевод. После того, как Байден рассказал в интервью Стефанополосу, что лично сказал Путину, что у того нет души, и Путин с этим согласился, Байден говорит, начало цитаты, «Самое главное в работе с лидерами иностранных государств, и, поверьте, у меня большой опыт в этом, это знать того, с кем имеешь дело». «Итак, вы знаете Путина?» – спрашивает интервьюер. «Он убийца?» «Угу». «Да», — говорит Байден. «Какую цену он должен заплатить? Это вы скоро узнаете, я пока не буду. Кстати, вы помните поговорку «можно идти и одновременно жевать резинку»? В некоторых областях нам выгодно сотрудничать, поэтому я продлил с ним договор СНВ, потому что он снижает угрозу ядерной войны, отвечает интересам человечества». Конец цитаты. От себя добавлю, что общий смысл поговорки «идти и одновременно жевать резинку» — это делать одновременно два совершенно разных дела. Слова Байдена вызвали возмущение Министерства иностранных дел России. Из Вашингтона для консультации отозван посол России Анатолий Антонов. А вот как сам Владимир Путин прокомментировал сегодня слова Джо Байдена.
Я вспоминаю, в детстве мы во дворе, когда спорили друг с другом, мы говорили так: кто как обзывается, тот так и называется. И это не случайно, это не просто детская поговорочка и шутка. Вот, смысл очень глубокий в этом, психологический. Мы всегда в другом человеке видим свои собственные качества и думаем, что он такой же, как и мы. И из этого исходя оцениваем его действия и даем оценку вообще.
При оценке слов президента США о своем российском коллеге следует учитывать особенности американской политической риторики. В России этим словам Байдена уделяют гораздо больше внимания, чем в Америке, уверен собеседник Игоря Севрюгина, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов.
Дело в том, что вообще американская политическая лексика, она очень напыщенная и очень такая, знаете, резкая. Если вы послушаете, например, любое выступление Джо Байдена по коронавирусу, вы услышите там слова о родине, отчизне, отечестве, Господи Боге. В принципе, резкость этой лексики, что в похвале, что в критике, она американцам вообще свойственна. И поэтому, ну да, Владимир Путин считает Джо Байден убийцей. Ну и что в этом, в общем-то, да, из ряда вон выходящего. Отвечая на этот вопрос, мне кажется, он вряд ли думал вообще о Владимире Путине и о американо-российских отношениях. То, что Владимир Путин нехороший человек, да, это такой межпартийный американский консенсус. Этот консенсус сейчас Джо Байдену нужен для продвижения своих законодательных инициатив. Например, без республиканцев, без 10 сенаторов-республиканцев, он не сможет утвердить повышение минимального размера оплаты труда. И если бы он, например, заявил, да, давайте представим, разыграем сценку. Вот отвечает Джо Байден, что, вы знаете, нет, я не согласен, что Владимир Путин убийца. Что спрашивает у него ведущий? А как же Борис Немцов? А как же Скрипали? И понимаете, Джо Байден сам для себя на ровном месте создает политический кризис. Отвечать, что Владимир Путин убийца, к тому же, заметьте, да, он сказал слово killer, он не сказал слово murderer, да, то есть именно вот такой злонамеренный какой-то убийца. Просто, ну да, убийца. Он, по сути, дал дежурный ответ на дежурный вопрос. Это вполне себе, знаете, расхожее мнение. Вот Митч МакКоннелл, лидер республиканцев Сената, при Трампе еще называл как раз-таки, по-моему, thug, да, бандит, абсолютно использовал жесткие термины. Хотя Дональд Трамп, мы помним, от ответа на этот вопрос филигранно ушел, спросив, а что, мы тут с вами, что ли, не убийцы? Так что, да, Джо Байден дал очень комфортный ответ на дежурный вопрос.
Алексей, хочу все-таки зафиксировать, это абстрактно или все-таки конкретно? Я имею в виду заявление.
Это заявление, оно не такое важное для Джо Байдена, какое оно важное для нас, да, жителей России, вообще наблюдателей за этим конфликтом. Это не изменение позиции Белого дома. Это не фиксация новой реальности. Это не новая глава в американо-российских отношениях. То, что в американском дискурсе Владимир Путин убийца, это давно закрепленный факт. Для нас просто это в новинку, потому что мы таких слов от президента не слышали. Но я вас уверяю, львиная доля американских СМИ, американских наблюдателей удивится такой резкой реакцией России. Ну да, подумаешь. Вот, например, убийца кронпринца Саудовской Аравии убил Джамаля Хашоги, по его приказу, да, расчленили оппозиционера. Ну вот этот убийца, тот убийца. Ну что ж поделать-то? Так что это для нас феномен, но в целом ничего нового мы сегодня не услышали ни от Белого дома, ни от Джо Байдена.
Ну хорошо, если Байден сознательно повышает этот градус дискуссии с Россией или несознательно, на что он рассчитывает? Какая может последовать реакция? Просчитывают ли это в Белом доме, как вам кажется?
Вы все ждете, что я, наверное, скажу, что да, он там планирует какие-то ужасные конфронтации. Он не произнес слово «убийца». Он сказал «угу, I do». То есть он сказал «угу, я согласен». Понимаете, он не пришел на это интервью с идеей «Владимир Путин – убийца». Это не было заранее домашней заготовочкой. Это был, опять же, дежурный ответ на дежурный вопрос. Отрицательный ответ на этот вопрос создал бы ему гораздо больше проблем. Этот ответ не создал ему дома никаких проблем. Ни
То есть внутриполитически вы имеете в виду, не на внешней политике создал бы ему проблемы, имею в виду Джо Байдена?
Я имею в виду внутриполитических проблем. Этот ответ «нет, Владимир Путин не убийца» создал бы ему вал внутриполитических проблем. Джо Байден, вопреки, да, репутации человека, очень хорошо разбирающегося во внешней политике, очевидно, в данный момент предпочел сфокусироваться на внутренней политике. Не подумал о том, как это может быть воспринято в России. Ну, обидится и обидится. А что они нам сделают? Но, отвечая еще раз, это не было заранее заготовленным заявлением. Это не было глубоко продуманным заявлением. Это был ответ на вопрос, который общепринят в американской политической реальности. И, отвечая на него, Джо Байден думал о внутренней политике и о США, а не о российско-американских отношениях и Владимире Путине. Я уверен в этом.
Интервью президента США Джо Байдена телеканалу ABC Игорь Севрюгин обсуждал с экспертом Российского совета по международным делам Алексеем Наумовым. Время свободы. Следственный комитет России переквалифицировал обвинение по так называемому санитарному делу, которое было возбуждено после недавних акций в поддержку Алексея Навального в Москве. Теперь соратников Навального обвиняют в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических норм. На пресс-конференции адвокатов фигурантов санитарного дела побывал Иван Воронин.
После акции в поддержку Алексея Навального в Москве 23 января отправили под домашний арест 10 человек – активистов, оппозиционных политиков, а также брата Алексея Навального – Олега. Арестованных привлекают по так называемому санитарному делу о нарушении санитарно-эпидемиологических норм. По версии следствия, в протестной акции участвовали 19 человек с коронавирусной инфекцией, нарушившие режим самоизоляции. Это создало угрозу массового заражения, за что ответственны авторы публикаций в социальных сетях о предстоящих митингах, утверждают в Следственном комитете.
Все 10 фигур якобы подстрекали неопределенный круг лиц к тому, чтобы те выходили на улицу и создавали угрозу. Как минимум, нельзя подстрекать неопределенный круг лиц. Это придется, опять же, залезть в небольшую юридическую историю, что подстрекать можно только кого-то конкретно. То есть, если бы условная Любовь Соболь сказала, что вы, люди больные коронавирусом конкретно, выходите, пожалуйста, и заражайте всех, кто не болен коронавирусом.
Подстрекаемых активно ищут. Над делом работают более 20 следователей. В постановлении о продлении ареста обвиняемым, их на этой неделе рассматривают московские суды, упоминается более 300 допросов свидетелей по делу и более 30 обысков, сообщил адвокат Любови Соболь Владимир Воронин. О допросах в Следственном комитете рассказывали задержанные на акциях в поддержку Навального. Политик Любовь Соболь в начале марта заявила, что будет участвовать в выборах в Госдуму. Она, по словам адвоката, не сомневается. Дело против нее – часть политического давления на время избирательной кампании. На изоляцию неугодных активистов и рассчитано довольно элементарное для судопроизводства обвинение, считают адвокаты участников санитарного дела.
После того, что произошло там с Алексеем Навальным, уже сложно чем-то удивить. Ну вот это вот такое одно еще очередное изнасилование, извращение уголовного права и использование его исключительно в политических целях. То есть у меня нет никаких сомнений, что решение по санитарному делу принимаются не в суде и не в кабинете следователя. А есть конкретная задача наиболее влиятельных политических активистов деактивировать на время предварительного расследования.
Домашний арест – наиболее суровая мера пресечения при таком обвинении. Именно ее и избрал суд. Участники дела находятся в информационном вакууме и лишены права на прогулку, возможности сходить в магазин или вынести мусор, рассказали их адвокаты. Любови Соболь отказали в просьбе разрешить отводить дочь в школу. Среди аргументов следствия в пользу продления линия ареста, количество подписчиков в соцсетях. Мол, обвиняемые могут продолжить преступные действия, писать в интернете. Срок предварительного следствия продлен на 4 месяца. Следователи намерены допросить не менее 50 человек и получить итоги лингвистических экспертиз. Адвокаты видят в этом умышленное затягивание, чтобы активисты находились в изоляции как можно дольше. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Я думаю, эта конституция станет залогом развития государства, установит порядок. Даст Бог, люди поддержат ее на референдуме.
Президент Киргизии о предстоящем референдуме по проекту новой конституции, расширяющей полномочия главы государства. Но об этом позже, а сейчас о требовании Роскомнадзора к корпорации Twitter удалить аккаунт издания МБХ Медиа в одноименной соцсети. Вчера Роскомнадзор пригрозил Твиттеру блокировкой, если соцсеть в течение месяца не удалит запрещенный российскими властями контент. О том, насколько реальна угроза блокировки в России Твиттера и других популярных соцсетей и интернет-порталов, Марк Крутов беседует с автором книги «Битва за Рунет», журналистом Андреем Солдатовым.
Чувствуете ли вы какую-то политическую волю блокировать все и до конца, грубо говоря, дойдут ли до Ютуба или нет? И если да, то технически это осуществимо или, опять же, это будет довольно сложно сделать?
Это очень сложный вопрос, потому что вся стратегия российских цензоров и Кремля в целом была в том, чтобы производить впечатление, что они готовы идти до конца. И на этом была построена стратегия, по крайней мере, 2015 года. Это, в общем-то, частично блеф, частично устрашение. И главная проблема, которая была у Кремля, она заключалась в том, что если вы очень долго пугаете кого-то, в данном случае глобальной платформы, тем, что вы можете их заблокировать, то если ничего не происходит, то в конце концов вам перестают верить и воспринимать эту угрозу достаточно серьезно. И последние 5 лет именно это происходило. За исключением блокировки LinkedIn, Кремль никаким образом не демонстрировал, что они готовы пойти на более серьезные меры в отношении более популярных платформ. И вот сейчас это изменилось, потому что атака на Twitter, она заставляет воспринимать эти угрозы более серьезно, чем они воспринимались несколько месяцев назад. Но при этом готовы ли они на самом деле пойти на полную блокировку Twitter или других платформ, мы на самом деле не знаем, потому что это зависит от политической воли, а не от соображений, касающихся того, что будет происходить с российским интернет-рынком, с инфраструктурой страны и так далее, и так далее. Что касается технических возможностей, это чуть более сложный вопрос, потому что если блокировка Твиттера вполне осуществима, дело в том, что оборудование, которое было установлено в рамках суверенного интернета, как мы видим, хотя оно довольно плохо тестировалось, то есть не было никаких учений в 2020 году, что, видимо, вызвало определенные проблемы первоначально у цензоров с Твиттером и привело к обрушению сайтов, которые не имели никакого отношения к Твиттеру. Но, тем не менее, в общем, это оборудование уже стоит, сейчас оно уже более-менее отлажено и может использоваться для блокировки Твиттера. То, что касается других платформ, таких как YouTube, я думаю, что это намного более сложный вопрос, потому что в отличие от Twitter, у Google все-таки есть инфраструктура внутри страны. И учитывая очень высокую децентрализацию российского общества и что очень большое количество россиян пользуются теми или иными онлайн-услугами, в общем, обрушение гугловской инфраструктуры может привести к более непредсказуемым последствиям, чем, в общем, атака на Твиттер, который, как я понимаю, не имеет никакой инфраструктуры на территории России.
Вы упомянули LinkedIn. Как раз сейчас есть мнение, что Твиттер, поскольку и аудитория российская его не столь велика, и монетизация там не такая большая, что он как раз его ждет судьба LinkedIn. Его закроют, кто-то, кому он нужен, будет им пользоваться. Но, в общем-то, не особо это будет и замечено людьми, поскольку это такая нишевая довольно соцсеть. А с Ютубом, где миллионы долларов и так далее, это сравнивать просто нельзя. И по экономическим причинам, поэтому российские власти на это не пойдут. А кто-то говорит, что уже на все им наплевать и пойдут на все.
А тут еще есть несколько факторов, которые, наверное, будут как-то учитываться. Во-первых, все-таки Твиттер является намного более политизированным инструментом не только в России, но и за рубежом. А все-таки LinkedIn и, собственно, скандал с запретом LinkedIn вызвал очень мало реакции на Западе и вообще в мире. А это была уж слишком нишевая история, и никто всерьез с этим не занимался. Твиттер — это совсем другое дело. Учитывая то, в каком состоянии находятся сейчас российско-американские отношения, то, в общем-то, я не думаю, что это пройдет так просто. И я думаю, что, конечно, российские цензоры сейчас оказывают огромное давление на Твиттер с тем, чтобы они там согласились хотя бы символически с какими-то там требованиями Роскомнадзора, но и я думаю, что идет довольно большое давление на Твиттер и в Соединенных Штатах, потому что если они пойдут на очевидную цензуру, но это будет выглядеть очень-очень плохо для имиджа компании. Поэтому я думаю, что здесь игра может длиться, но и идти этот месяц очень, скажем так, прихотливо.
Об угрозе Роскомнадзора заблокировать в России Твиттер и другие соцсети с автором книги «Битва за Рунет» журналистом Андреем Солдатовым беседовал мой коллега Марк Крутов. Вы слушаете «Время свободы». Бывший кандидат на пост белорусского президента Светлана Тихановская призвала граждан страны проголосовать за переговоры оппозиции с действующей властью. Сегодня Тихановская выступила со специальным видеообращением по этому поводу, в котором подчеркнула, что только переговоры, по ее мнению, выведут Беларусь из кризиса. Вот фрагмент обращения Тихановской.
Я, Светлана Тихановская, лидер, избранный белорусским народом, объявляю о начале общенационального голосования. Каждый из вас знает, что в стране кризис, и разрешить его мы можем мирным путем, через переговоры при международном посредничестве. Мы запускаем это голосование не вместо уличных протестов. Мы делаем это вместе с уличными протестами. Почему важно проголосовать? Причина кризиса в том, что власть удерживает человек, который проиграл выборы. Он отказался уходить с поста, плюнув в лицо миллионам белорусов. Он пытается управлять страной с помощью насилия и репрессий. Хотя даже это не заставило нас ему подчиниться. И теперь у нас закрывают бизнесы, цены растут, а пенсии и зарплаты падают. Из Беларуси уходят инвесторы и торговые партнеры. А главное – в стране никто не чувствует себя безопасно. В своих домах люди вздрагивают, когда слышат шум за дверью и боятся вызова к начальству, потому что всякий раз ждут, что им не продлят контракт. Вот цена, которой бывший президент удерживает власть. И платим ее мы с вами. В преддверии 25 марта Лукашенко начал угрожать нам гражданской войной, заявив о привлечении армии к подавлению протестов. Это шаг страха и отчаяния. Ведь он уже потерял поддержку своего народа. Но теперь он теряет поддержку даже сторонников. И паникует, потому что понимает, что больше не может положиться на МВД. Выбранный им путь управления страной неизбежно приведет к его уходу. Но мы не готовы ждать. Почему? Потому что он готов сколько угодно жертвовать людьми, а мы – нет. Поэтому мы выбираем не оружие, а не насильственный протест и честный голос. И чем больше наших голосов, тем громче для всего мира звучит наше требование решить кризис мирно и без новых жертв. Ведь голос за переговоры – это голос за спасение сотен заключенных, страдающих в тюрьме за свое мнение. Это шаг к государству, где уважают людей и их взгляды, где справедливые зарплаты и цены. И что очень важно, это конкретный сигнал для международных партнеров к действию.
Мы запускаем это голосование, чтобы провести переговоры с теми представителями режима, которые готовы думать о будущем и принимать зрелые решения, а не затягивать кризис до полной катастрофы. И такие люди есть.
Говорила Светлана Тихановская. Содержание ее обращения я попросил прокомментировать обозревателя Белорусской службы радио «Свобода» Виталия Цыганкова.
Наблюдатели обратили внимание, что в своем обращении Тихановская, пожалуй, впервые сама себя назвала лидером, избранным белорусским народом, но это так прозвучало без каких-то дальнейших конкретных объяснений, просто как одна из фраз. Многие, когда было объявлено, что сегодня произойдет такое обращение Тихановской, признаюсь, ожидали чего-то большего, или что она объявит себя как раз легитимно избранным президентом, и, исходя из этого, будет строить дальнейшую стратегию, или некоторые даже на более оптимистические головы предполагали, что она объявит о своем возвращении в Беларусь, но ничего этого не произошло, а произошло то, что она призвала проголосовать белорусов за переговоры с властью. Это должно произойти на платформе «Голос», и это голосование белорусов, оно должно дать новые козыри, по ее мнению, для будущих переговоров с властью. Какие и почему, это тоже не совсем понятно. Наверное, что, как она заявила, что 7 месяцев работала ради этого заявления. Имеется в виду именно работа с международными структурами, работа с представителями руководителей западных, прежде всего, государств. И после того, как белорусы проголосуют и, очевидно, скажут о том, что они выступают за эти переговоры, то это даст какой-то, ну, определенный карт-бланш, козыри для более активного, как, наверное, считают политологи, влияния тех же международных структур на ситуацию в Беларуси.
Все-таки с кем же вести диалог, если это не будет Александр Лукашенко? Тихановская говорит о каких-то людях в государственных структурах, которые заинтересованы в таком диалоге, но конкретно ведь она никого не называет.
Наверное, было бы странно, если бы она конкретно называла, но действительно такие намеки сделаны, что эти переговоры ждет не только белорусский народ, а ждут и те люди во власти, которые не согласны с тем, что сейчас происходит, и не вполне понятно, или действительно есть такие люди, или это просто такой риторический ход, но в любом случае ее сегодняшнее заявление – очередной кирпичик, очередной, может быть, ход в общей стратегии давления на белорусскую власть, может быть, ход не настолько радикальный, как многие ожидали, тем более в преддверии 25 марта, это день белорусской независимости, как многие национально-демократические силы отмечают десятилетиями, называют его День воли, когда была провозглашена Белорусская Народная Республика. И многие люди ждали, что Тихановская, возможно, скажет, что нужно делать 25 марта, но она сказала, что эти переговоры, за которые мы проголосуем, не означают, что нужно снижать давление на улицах, что нужно отходить от массовых акций. Она сказала, что это все не отменяется, но в то же время не дало каких-то прямых воззваний или прямых предложений о том, как нужно себя вести 25 марта.
Сегодняшнее видеообращение бывшего кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской я обсуждал с обозревателем Белорусской службы радио «Свобода» Виталием Цыганковым. Новый президент Кыргызстана Садыр Жапаров дал развернутое интервью Кыргызской службе радио «Свобода». В стране скоро пройдет референдум по проекту Конституции, в соответствии с которым полномочия главы государства будут существенно расширены. Оппозиция обвиняет Жапарова в попытке узурпировать власть. Сам он считает, что новая Конституция даст толчок развитию Кыргызстана. Репортаж Жибек Бегалиевой.
Развернутое интервью Кыргызскому бюро «Радио Свобода» президент Жапаров обещал дать еще осенью. Выкроить время в своем графике ему удалось только сейчас, как раз в то время, когда главный политический проект Жапарова, конституционная реформа, подходит к концу. Через месяц кыргызстанцы должны проголосовать за предложенный вариант основного закона страны. Поэтому первый же вопрос именно об этом. Верит ли президент, что новая конституция станет толчком для развития страны? И кто несет ответственность за ее окончательную версию?
Ответственность будет на конституционном совещании. Я думаю, эта конституция станет залогом развития государства, установит порядок. Даст Бог, люди поддержат ее на референдуме.
Жапаров признает, что конституционную реформу он начал в непростое для страны время. Причиной отсталой экономики и огромных внешних долгов он называет неумелое управление со стороны прежних властей. Но в ближайшее время президент со своей командой обещает все исправить.
За 30 лет власти набрали долгов на 5 миллиардов долларов. Если я буду править 5 или даже 10 лет, то обязательства по выплате придутся именно на время моего правления. Прежние власти тратили кредиты и гранты на энергосектор, образование, а не на рентабельные проекты, которые могли бы окупиться. Иногда до 70% кредитов просто разворовывались. Скоро мы начнем реализовывать большие проекты и постепенно выплатим долг.
Часть своих задумок, по словам Джапарова, власти уже начали реализовывать. Например, большим достижением он считает сокращение количества министерств и ведомств.
Такой бюрократии, как раньше, нет. Осталось всего 12 министерств и один комитет, ГКНБ. Вопросы начали решаться оперативно. Реформы дали результат уже в течение месяца. А раньше некоторые бумаги просто покрывались пылью и лежали по нескольку лет. Отныне такого не будет.
О том, что цены на продукты в Кыргызстане постоянно растут, Садыр Джапаров в курсе. Правительство, по его словам, выделило на закупку товаров первой необходимости примерно 4 700 000 долларов.
Вы спросили про дороговизну. Сейчас эта проблема есть не только у нас, но и во всем мире. Но мы и над этим работаем. Правительство выделило 400 миллионов сомов на то, чтобы закупить в России по низким ценам некоторые товары. Это масло, сахар. По таким же низким ценам их тут распродадут. На эти деньги мы опять купим продукты и опять распродадим населению.
Спросили у Джапарова и об оппозиции. После выборов президента в отношении двух его оппонентов возбудили уголовные дела. Оба политика сейчас находятся в СИЗО.
На Абдиле Сегизбаева дело было заведено еще до выборов. Просто во время предвыборной кампании у него, как у кандидата, была неприкосновенность. Политических репрессий у нас не будет. А если бы они были, тогда бы мы не только Абдили Сегизбаева, но и всех 15-16 кандидатов в президенты посадили бы. А у нас люди на улицах кричат, митинги устраивают. Мы же ни одного не преследуем, не нападаем с ножами на журналистов, как это было раньше.
По поводу заявления США по Акамчу-Кульбаеву президент Кыргызстана ответил более обстоятельно. Вор в законе, который был включен Вашингтоном в список Магнитского в начале марта, был освобожден из СИЗО.
Америка ведет политику двойных стандартов. Они просят, чтобы мы выдали им Кульбаева и Матраимова. Но мы же не один из штатов Америки, чтобы отдавать им своего гражданина. Но в то же время Америка не выдает нам Шадиева. Кроме Шадиева, у них там десятки наших политиков, которые совершили экономические преступления. А Акамчу-Кульбаева задержали по статье «Незаконное обогащение». Он человека не убивал. Америка говорит, что он наркобарон. Мы просим факты, они не дают.
Дал свою оценку Джапаров и работе депутатов 6-го созыва парламента. Именно они, несмотря на критику части граждан, одобрили закон о проведении референдума по новому проекту основного закона. Однако глава страны считает, что кыргызстанцы в будущем оценят их вклад в развитие страны. Джубек Бегалиев, Бишкек, Кыргызстан.
Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер этого выпуска Александр Аркадьев, автор-ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».